На этой неделе мы читаем в Торе раздел Трума, возношение. Этот раздел идет сразу после описания дарования Торы и после описания законов, составляющих суть еврейского права, и рассказывает о храме. Таким образом, линия перехода здесь такая. От дарования Торы, то есть от еврейских идеалов и ценностей центральных, через установление справедливого общества мы переходим к храму. И начинается раздел с того, что все евреи, мужчины и женщины призываются приносить приношения, добровольные приношения на строительство храма, и на эти приношения храм и строится. И дальше сказано: «И построят они мне храм, и я буду обитать среди них». Здесь мы видим две связи между двумя важнейшими вещами: Мишкан и Мигдаш. Термин Мигдаш означает святилище, храм, и он происходит от слова кедуша, святость. Смысл значения слова кедуша, слова святость, это устремленность, предназначенность. Храм – это символ того, что еврейская жизнь устремлена по направлению к общению с Богом. А шехина, божественное присутствие, это ощущение человека, что Бог присутствует рядом, что Он присутствует в нашей жизни. И таким образом построение храма приносит Бога в нашу жизнь. Все комментаторы подчеркивают, что я буду обитать среди них. Не то, что Бог будет обитать в храме, а Бог будет обитать в еврейском народе. То есть построение храма усиливает присутствие Бога в еврейском народе. Собственно, в этом и есть предназначение храма. Он не в том, что Богу некуда поместиться, конечно, а в том, что наличие храма очень углубляет и очень усиливает наше чувство связи с Богом. Поскольку есть храм, Бог более явно обитает среди нас. И вообще, надо сказать, что построение храма очень проблемно для евреев в нашем сегодняшнем понимании. В течение 2000 лет у нас не было храма. И для нас вообще не очень понятно, зачем он, собственно, нужен. Даже многие еврейские философы диаспоры говорили, что иудаизм строит храмы во времени, не храмы в пространстве, а храмы во времени, как, например, субботу и праздники. И даже этот термин «храм во времени» очень укрепился в еврейском сознании. И мы, в общем, не чувствуем даже особой потребности в храме в неопределенном месте, в Иерусалимском храме. Мы жили долго без него. И, тем не менее, на самом деле жизнь без храма – это жизнь ущербная. Не то, что она ущербна индивидуально, но она ущербна национально. Наше понимание смысла национальной жизни неполноценно, пока нет храма. В этом смысле интересно, что строить храм не может отдельный человек и не может какая-нибудь еврейская община, а только весь народ в целом. Ну, например, если бы какой-нибудь миллиардер вдруг теоретически купил бы храмовую гору, я не говорю, что он бы сейчас мог купить, допустим, 300 лет назад, 200 лет назад, когда Турция, может быть, могла бы ему продать храмовую гору, допустим, теоретически, и он на этой храмовой горе в точности бы выставил то, каким должен быть храм, и нашел бы даже священников. Можно найти, на самом деле, людей, которые являются потомками священнических родов и вполне правильными священниками, чистая родовая линия, то все равно этот храм не был бы, на самом деле, храмом. Потому что храм не может построить отдельный человек. Храм может построить только народ в целом. В этом смысле интересно отметить, что, согласно Маймониду, последовательность такая должна быть. Сначала еврейский народ захватывает страну Израиля, потом назначает царя, царь побеждает в войне с Амалеком, и только после этого строят храм. Иными словами, только когда еврейская жизнь в стране Израиля укрепляется, и нет больше того, что угрожает еврейской жизни, только тогда можно построить храм. Поэтому исторически, например, храм построил не царь Давид, ну, даже не царь Саул, который, собственно, не собирался строить храм, для которого это было не так важно лично, но, например, даже царь Давид, который очень хотел бы построить храм, но Бог не разрешил ему это сделать. Пока не пришел Соломон, пока династия не укрепилась, а династия укрепляется, когда уже есть, по крайней мере, второй человек этой династии, это царство, и только тогда можно было храм построить. Поэтому, в частности, в наше время храм можно построить только тогда, когда еврейский народ впереди государства Израиль примет об этом решение, когда не будет больше проблем выживания Израиля. Это еще, конечно, не сейчас. Но еще, когда народ как целое примет это решение, а не просто отдельный человек. Это, кстати, не значит, что нельзя ходить на место храма или молиться там. Наоборот, это можно и нужно делать, потому что очень важно укреплять нашу связь с тем местом, где должен стоять храм. Но надо просто понимать, что построить храм при этом нам никак не удастся, пока государство не продвинется. Но почему же, собственно, храм может построить только государство? В чем его на самом деле существенная важность? Какую часть из нашей жизни мы не можем, из нашей духовной, из нашей религиозной жизни мы не можем реализовать, пока храма нет? Некоторые в этом плане указывают на заповеди храмовой службы, на то, что Песах в храме происходил, или во время существования храма, Песах происходит совсем не так, как сегодня, что есть приход храма в три главных праздника, в Песах, Шавуот и Суккот, есть много других заповедей, связанных с храмом. Но и верно, что это действительно очень существенно, но все-таки не только в этом суть. Суть храма в том, что он показывает смысл еврейского государства, смысл еврейского общества как целое. А смысл еврейского государства и смысл общества как целое – это проявить святость в национальной жизни, чтобы дать этим пример человечеству, чтобы продвинуть человечество. Вот это понимание того, что смыслом жизни еврейского народа и государства является продвижение человечества, именно в этом смысле, именно в этом цель храма. Храм должен объяснить нам не то, зачем нужна наша индивидуальная жизнь, а зачем нужна наша национальная жизнь, что мы как целое хотим достигнуть. Поэтому в некотором смысле отдельный человек может молиться и в синагоге. Для молитвы индивидуума храм совершенно не обязателен. Но в храме молится не индивидуум, в храме молится как бы еврейский народ вместе. Если хотите, в храме молится еврейское государство. Но для того, чтобы государство могло молиться, действительно храм совершенно необходим. И синагоги для этого недостаточно. Отдельным вопросом является вопрос жертвоприношений в храме. И здесь есть разные точки зрения. Нужны ли в храме жертвоприношения, в смысле в третьем храме, который будет построен. Есть разные мнения. Есть мнение, что жертвоприношения нужны, и они будут восстановлены. Но есть и другое мнение, что жертвоприношения будут заменены на бескровные жертвы. Или вообще в центре храма будет стоять молитва. И это вопрос отдельный. Мы сейчас, может быть, не будем его касаться. Надо заранее сказать, что этот вопрос очень нетривиальный и непростой. И, наконец, возникает вопрос, что же нам сегодня нужно делать в связи с храмом. Надо еще отметить, что есть такая фраза о том, что, которую можно тоже часто встретить в еврейских источниках, или в популярных источниках, что храм якобы спустится с неба в огне. И это часто повторяют те, кто считает, что не нужно ничего активно делать, по построению храма, что храм спустится в огне, зачем нужно действовать? Когда мы заслужим, Бог нам его спустит с неба. На самом деле, такое понимание, распространенное очень, оно у нас совершенно неверно. Потому что если мы заглянем в то, откуда, в ту цитату полностью, которая цитируется здесь, то мы видим, цитата в своей полноте говорит совсем о другом. Она говорит так. Так же, как храм в свое время поднялся на небо в огне, так он и спустится с неба в огне. Храм поднялся на небо в огне, имеется в виду разрушение храма в 70-м году новой эры римлянами. То есть, иными словами, храм поднялся на небо в огне, в смысле в войне. И в этом смысле то, что он спустится с неба в огне, просто означает, что государство, которое является основой храма, не может быть построено без войны. Что, к сожалению, войны являются необходимой частью нашего существования. Может быть, нам и хотелось бы жить в мире, но это невозможно. Это нужно понимать, что когда-нибудь это станет возможно, когда будут мессианские времена. Но, тем не менее, это невозможно сейчас. Итак, что же нам следует делать, чтобы храм спустился с неба, так сказать? Я уже сказал, что основой храма является еврейское государство. Но очень важно здесь, чтобы само еврейское государство понимало свою цель, понимала свой смысл, понимала свою направленность. И в этом смысле храм необходим. И в то же время мы не можем его построить. Поэтому то, что мы должны делать, мы должны актуализировать знания о храме. Мы должны актуализировать понимание важности храма. Мы должны об этом учить. Мы должны об этом говорить. Мы должны включать это в свои учебные программы, в свои обсуждения. То есть мы должны не просто хотеть, чтобы храм был построен, мы должны активно распространять понимание того, что он необходим. Очень желательно ходить на храмовую гору. Очень желательно продвигать право евреев молиться на храмовой горе. Вообще храмовая гора – это просто важнейшее место. Храм чрезвычайно важен не только в смысле теоретически, так сказать, духовным, а в смысле практически духовным. Потому что на самом деле тот, кто владеет храмовой горой, тот владеет Иерусалимом. Тот, кто владеет Иерусалимом, тот владеет страной Израиля. Это не всегда решается за одну секунду, но это влияние, которое совершенно неизбежно. Поэтому если мы хотим, чтобы наша страна, чтобы наше государство Израиль продвигалось, мы должны укреплять статус Иерусалима в государстве Израиль. Если мы хотим, чтобы статус Иерусалима укреплялся, мы должны продвигать статус храмовой горы в Израиле. Поэтому ходить на храмовую гору, укреплять право евреев молиться на храмовой горе, все это необычайно важно. И все это является нашими усилиями, реальными усилиями, которые можно сделать в нашем поколении для того, чтобы продвинуть храм.